«Вы даете. Как будто это именно она перегрызла провода в фильмотеке».
«Все, за что вы беретесь, не мрабец», — с тоской сообщил раздолбеж. «Все, за что вы беретесь. То дождь пойдет, то автобуса нет, теперь вот крысы».
«Я их не приглашала», — сказала Павла искренне.
Очень скоро оказалось, что иллюстрированный журнал «Сюжеты» не имеет обыкновения печатать на первой странице содержание. Хочешь чего-нибудь отыскать? Будь добр, листай страницы. Павла листала. Подшивки были тугие и тяжелые. Сюжеты выходили каждую неделю, толстые, лаковые, форматом с небольшой рекламный щит. Павла то и дело отвлекалась, разглядывая шикарные иллюстрации, погружалась в чтение, изучала подборки о новомодном движении созидающего туризма, о конкурсе методических программ для младенцев с несформировавшимся этическим скелетом, и о последних нашумевших фильмах, и о новых разработках ветеринарии, и о культуре праздников в сложных климатических условиях, о ночных клубах, аукционах аквариумных черепашек, о новейших космических проектах, искусстве устраивать рукотворные гроты и вечеринках с участием рок-звезд. Спустя 2 часа, обалдевшая от информации, с тяжелой головой и замутившимися глазами, она наткнулась, наконец, на статью о Романе Ковиче. Худрук психологической драмы сидел в песочного цвета кресле. Павла долго и устало смотрела в его желчное, некрасивое и необаятельное лицо. Ей воочию виделось, как берущий интервью журналист вертится вокруг в поисках слабого места или пикантной подробности. Но все его выпады разбиваются о каменную, непоколебимую самоуверенность первого режиссера столицы.
«Скажите, а почему из театра уволился такой-то? Я не врач и не могу оказывать психиатрическую помощь. Газеты писали о громком скандале, когда такая-то, которую вы отстранили от работы, пыталась покончить с собой. Бедняга не доигрывала на сцене, зато в жизни переиграет кого угодно. Если кто-то хочет покончить с собой, но его спасают, значит, это спектакль. Все говорят, что ваша последняя премьера, а вы ее видели? Не довелось билетов, знаете ли. Билеты все проданы на месяц вперед, но вы все равно сперва посмотрите, а потом поговорим».
Павла вздохнула и решила дальше не читать, а попросту отнести раздолбежу ксерокопию. До вечера, до закрытия библиотеки, ее добычей стала подборка в журнале «Театр». Несколько похожих статей в непохожих друг на друга газетах и едкая заметочка в сплетнице. Последняя премьера Романа Ковича подвергалась искусыванию и ядовитым насмешкам. Герои, мол, передвигаются исключительно кругами, как на ипподроме, и говорят исключительно штампами, как в провинциальном музее. А если герой не обнажает грудь, так хотя бы нарисовать его стоило, этот бюст, кружочками обвести, чтобы зритель, так сказать, хоть некое подобие увидел. А что герой сгорает от страсти, об этом в программке надо писать, потому как бестемпераментный белый как моль артист такой-то, загнанный режиссером в оболочку бешеного ритма, похож на детскую погремушку, такой же пустой и такой же шумный. Библиотекарша уже стояла над Павлой вроде как карающее провидение. Павла заказала ксерокопии, откусила от завалявшейся в дипломате булки и побрела домой. В детстве ей случилось увидеть один из ранних спектаклей Ковича, тогда еще очередного режиссера какого-то мелкого театрика. «Девочка и вороны». Премьера обернулась взрывом, и даже спустя год билеты все еще невозможно было купить. За ними простаивали ночами. 14-летняя Павла, сопровождаемая ревностным надзором старшей сестры Стефаны, попала на спектакль случайно, на лишний билетик, и потом целый месяц пребывала в потрясении, в эйфории. И потом смотрела снова и снова и снова, потому что спектакль шел, наверное, лет 10. 10 лет Кович сидел на своем троне неотлучно. То есть он, конечно, странствовал по городам и весям, приходил в драму главным режиссером и уходил снова, исчезал на год-другой и снова возвращался на гребне скандала. Но трон лучшего режиссера, и так считала не одна только Павла, бродил за ним, как верная лошадь. А потом он окончательно обосновался в театре психологической драмы, разогнал половину тамошних актеров и набрал взамен своих людей. Павла видела несколько спектаклей. Критики захлебывались от восторга, имея перед глазами самую обыкновенную пресную лабуду. Павла вздохнула. Все семейство было в сборе. Влай, муж Стефаны, играл с Митикой в настольный хоккей. И от его темпераментных бросков черная шайба то и дело вылетала за бортик и катилась под диван. И Митика начальственно указывал пальцем, и Влай послушно лез в пыльное царство потерянных вещей, копошился там, оставив на поверхности одни только тощие ноги в спортивных штанах, и возвращался довольный с добычей. Стефана жарила блинчики, дым стоял коромыслом. Павла совсем не хотела есть, но привычный напор сестры заставил ее через силу прожевать несколько ложек гречневой каши. «А мы о Ковиче делаем передачу», — похвалилась она просто за тем, чтобы не молчать. «Да?» — удивилась Стефана. «Ой, как интересно!» И продолжала прерванный рассказ о положении дел в институте, о молодой сотруднице, делающей колоссальные успехи и обреченной на большое будущее в науке, о своем бездарном, но трудолюбивом заместителе, о большом конгрессе, который состоится в следующем месяце и на котором она, Стефана, будет вести секцию.